Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня мы поговорим о таком явлении, как small talk. Вот я даже не знаю, как назвать его по-русски, что это маленькая беседа, это непринужденный разговор с незнакомцем, это очень длинно. В общем, нет никакого адекватного, короткого и ясного русского аналога, и речь сегодня пойдет об искусстве этой самой маленькой беседы. А в гостях у нас сегодня кандидат филологических наук, писатель, популяризатор науки, соавтор книги «Искусство очаровывать незнакомцев», книги как раз об искусстве этого самого смолтока, Татьяна Шахматова. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
Ну вот я как раз уже заявила одну из тем, которая меня волнует. Можно ли подобрать отечественный аналог этому термину смолток? Почему до сих пор не появился какой-то русский аналог, и мы пользуемся англицизмом?
Ну, это хороший лингвистический вопрос. Действительно, родина смолток Франция и Англия, которые считаются образцами, да, для ведения таких разговоров. И действительно, прямого перевода или аналога у этого термина нет. Мы говорим легкая беседа, беседа знакомства, вступительная беседа, но это все не то, не совсем то. Если дословный перевод мы сделаем, то получится маленький разговор, что вообще какое-то пустое для русского языка понятие. И перевода действительно small talk на русский язык не имеет. Объяснение этому есть. Нет перевода, нет и разговора.
Наверное, нет разговора, нет и перевода.
Нет и перевода, да, можно и так. Потому что small talk — это не только языковое понятие, но это и культурологическое явление. То есть это такой целый комплекс тем, на которые можно говорить, на которые говорить нельзя. Это представление носителя культуры Франции или Англии или Америки, да, англосаксонских культур, о том, какие темы являются, так скажем, приятными во всех отношениях, а какие являются просто приятными, перефразируя Гоголя. Для установления вот этих вот первых контактов в разговорах с не очень знакомыми, малознакомыми, вовсе незнакомыми людьми и для поддержания знакомств. Вот я бы перевела small talk как маленькая беседа на безопасной дистанции. Но это очень длинно.
Еще и, как правило, с незнакомцем. Ну или, по крайней мере, с человеком, там, которого давно не видел, соседом. Или
совершенно верно. То есть это разговор, который может помочь начать что-то, или разговор, который может поддержать ваше знакомство, не нарушая вот этой дистанции. Да.
Вот вы знаете, я представляю так свой small talk в России потенциальный. Вот я живу в Америке. Если я приеду в Россию, и у меня были такие small talk'и, поэтому я могу говорить, исходя из своего опыта. Если, например, я сяду в такси, и таксист меня спросит, откуда я прилетела, я скажу из Соединенных Штатов. Ну и, скорее всего, наш small talk будет о Байдене там, или о том, какие американцы плохие. Ну, скорее плохие, может быть, хорошие. Ну, в общем, какие-то околополитические темы. А как там политики, а что они делают, а правда, что Россию не любят. В общем, совсем это будут небезопасные темы. Вот такой наш российский small talk. А почему так сложилось? Почему в России говорят вот об этом? И почему в Америке, в Европе small talk совершенно другой?
Совершенно верно. Мы, россияне, как я иногда говорю, похожи во время small talk на такого медведя на светском рауте или на слона в посудной лавке. Мы очень неуклюже это делаем, к сожалению. И этому есть объяснение, которое кроется в нашей культуре. Дело в том, что у нас интересный такой крест коммуникации возникает, в том смысле, что мы являемся культурой коллективистского типа, в отличие от англосаксонских культур, в том числе и от культуры Америки. О чем это говорит? Это говорит о том, что наша культура имеет очень близкую дистанцию там, где нет иерархии. Вот у нас даже пословицы и поговорки – они как раз все об этом, там, чувство локтя, да, очень сложно перевести на английский язык, например, или один в поле не воин и так далее. Это вот все как раз говорит о том, что мы очень близко нарушаем вот эту дистанцию. Это с одной стороны коллективизм, да, вот по горизонтали, а с другой стороны по вертикали, почему я говорю крест коммуникации, мы, русскоговорящие, довольно сильную тенденцию к патернализму имеем, Что это такое? От слова «отцовский», «патронос». Такое несколько снисходительно отдаленное, вежливое, официальное отношение к тем, кто стоит ниже тебя. Независимо от того, отношение это начальник-подчиненный или это отношение старший-младший, учитель-ученик. И вот здесь у нас как раз наоборот, гораздо больше, длиннее дистанция, чем в той же Европе. Например, в Европе мы можем представить себе такую ситуацию, когда ученик в университете называет своего преподавателя Джон, Джейн, просто по имени. Ну, у нас это невозможная, да, история. Возникает такая любопытная ситуация, когда разговоры вот на этой вот горизонтальной дистанции «small talk» он не нужен, потому что мы всегда можем эту дистанцию сократить и поговорить о чем-то более своем, родном, близком. А на дистанции вертикальной, начальник, подчиненный и так далее, он тоже не нужен, потому что он неуместен. И там эти разговоры вести вроде бы как не нужно, не стоит. В результате возникает вот такая вот парадоксальная ситуация, что мы делаем сразу шаг на сближение и начинаем выяснять политические взгляды, отношение к религии, а вы замужем или не замужем, сколько вы зарабатываете. Вопросы, которые очень легко можно услышать от россиян, хотя это все как раз те самые опасные темы, о которых мы и говорим вот в нашей книге в частности.
Да, я помню, был анекдот в 2014 году. Вышла тогда картина Андрея Звягинцева «Левиафан», и ее широко обсуждали, и люди спорили об этой картине. И как раз тогда был в разгаре конфликт российско-украинский, и появился такой анекдот в интернете. В эти дни приходить в гости надо вовремя. Если вы придете вовремя, вы еще застанете Звягинцева. А если вы опоздаете, то вам сразу достанется Украина. Это как раз, да, о том, что мы набрасываемся на собеседника сразу с очень какими-то серьезными темами, и которые могут задеть за живое. Вот у вас в книге очень интересный пример, очень интересная аналогия с капучино и пенкой. Вы не могли бы поподробнее об этом рассказать?
Но это пример не мой, это как раз пример моего соавтора Айнура Зинатулина, который придумал вот такую вот метафору, что наше общение, оно действительно многослойное, если сравнивать эти слои как раз со слоями кофе. То есть самый крепкий, да, напиток находится внизу чашки, дальше идет молоко, а сверху пенка. И вот small talk — это как раз вот эта вот самая пенка, это самый такой некрепко настоянный разговор, в котором не затрагивается ничего болезненного для собеседника. Наоборот, находятся только сближающие темы. А вот когда мы погружаемся глубже, мы уже начинаем пить настоящий крепкий напиток. Там могут попасться и крупицы уже зерен.
То есть добраться до самой сути, до зерен.
Именно. И вот как раз small talk – это то, чем владеют англичане, французы – это пенка. А мы, русские, сразу приступаем, так сказать, к главному, как нам кажется.
Разговоров. А что входит в эту пенку? Вот если говорить о сближающих темах, которые вы уже упомянули, какие темы идеальны для смолтока?
Мы для себя наметили 5 основных сближающих, 5 основных дистанцирующих. Но здесь можно, конечно, их расширять. Я, может быть, более подробно скажу. Но тут вот любопытен еще сам принцип, да, сама формула общения с нашим собеседником. О темах сейчас я тоже расскажу, просто чтобы было более понятно, куда это вставлять, скажем так. Когда мы хотим сделать человека своим, настроить на какое-то продуктивное, позитивное общение, то первое, что мы делаем, это мы находим вот эту самую сближающую тему, о чем мы можем поговорить. Дальше мы ему задаем вопрос по этой теме, ответ выслушиваем, и после его ответа подхватываем тему, поддерживаем собеседника. И вот это и есть вот эта самая формула. Базой, основой этой формулы является найти эту самую сближающую тему. Что здесь может выступить в качестве сближающей темы?
Погода, первое, что в голову-то приходит, это погода, конечно.
И это вот в связи с англичанами, конечно же, нам приходит.
И сразу вспоминается профессор Хиггинс, который Лизу учил вести вот этот самый small talk. The rain in Spain stays mainly in the plain.
Совершенно верно. Вот. А мне тоже вспоминается здесь знаменитый английский юмор в разговоре о погоде, потому что мы как-то в лоб их пародируем, вроде как, вот сегодня прекрасная погода за окном, сэр, не хотите ли, да, вы вашей овсянки? На самом деле, англичане безумно изобретательны в описании погоды. Мне довелось несколько месяцев пожить в Англии. Я сама слышала диалоги из серии «Ну, бесполезно сегодня брать зонт и выходить на улицу, тоже бесполезно, потому что вызывать такси нет смысла, пора просто строить ковчег». Ну и собеседник отвечает: да, погода сегодня, конечно, отвратительная. Ну и вот как-то завязывается там разговор. Вот. То есть такой вот этот английский принцип not too bad, когда все на самом деле очень плохо, но сделать вид, что все не так уж и плохо.
У американцев наоборот, они хотят показать, что все хорошо, что все было great, каникулы, вы были на каникулах, вы уезжали, как у вас все прошло, замечательно, и у нас все замечательно.
Ага, ну вот гиперболизация, но в другую сторону. Разговор о погоде нам, россиянам, на самом деле он кажется немножко бессмысленным и глуповатым. Именно поэтому мы и пародируем англичан, и немножко подсмеиваемся над этим разговором, потому что для нас разговор о погоде – это разговор ни о чем. Это значит, что с нами просто не хотят вести никакую беседу. Поэтому разговор о погоде мы не стали включать в сближающие темы.
То есть это не для всех стран работает?
Конечно, он является возможным. Но, насколько я замечала, я часто провожу эксперименты на своих собеседниках, куда бы я ни приехала, он не вызывает такого отклика, как, например, разговор о погоде в Англии или вот даже здесь, я сейчас в Польше нахожусь. Здесь это работает. У нас нет. Поскольку у нас разговора small talk нет, в принципе, что мы можем делать? Можем подглядеть, какие-то темы взять из чужого арсенала, да, а какие-то разработать исключительно под себя.
Так, а вот и что вот... мы еще, кроме погоды, можем подглядеть?
Подглядела я вот какой момент, тоже в Англии это было. Очень часто англичане любят разговаривать о предмете в руках. Если у тебя в руках находится какой-то там карандаш или блокнот, они могут спросить: о, какой красивый у вас блокнот, любите от руки писать? И вроде как уже разговор-то завязался, да, а вот мне удобнее так, а мне так. Вот. Или я пришла покупать пирожное в магазин, и продавщица спросила меня: вы одна будете есть этот торт? И я тут же обиделась, естественно, потому что у меня два варианта подтекста, который она вкладывала в это. Первое – это вам не с кем есть этот торт. Второе – это то, что я слишком…
Ем слишком много сладкого.
Ем слишком много сладкого. Я растерялась, по-моему, ничего не ответила, что-то как-то очень скомканно это побеседовала. Она тоже смутилась, я смутилась. И только выйдя из магазина, до меня дошло, что человек пытался завязать со мной small talk. Это вот тот самый вопрос о составе семьи, на который мы остро реагируем тоже. Да? Есть у вас дети, а есть у вас муж, только заявленный в другой немножко форме, потому что проясняет состав моей семьи. Мы жили в очень маленьком городке, там действительно люди все друг друга знают. И тут пришел новый человек, ей захотелось выяснить, что я буду у нее покупать. Чисто утилитарный вопрос. Ну вот насколько мы по-разному на него реагируем.
Да, и она старалась быть тактичной как раз, конечно, не задавать вопрос в лоб. А, кстати, я сразу подумала, что мы сегодняшний наш small talk, перед тем, как включить запись, тоже начали с разговора о предмете, когда я вам показала книгу, собственно, которую я упоминала уже, «Искусство очаровывать незнакомцев», которая стала поводом для записи этого подкаста. И вы у меня спросили, заказала я эту книгу в Америке или где-то еще купила. Я сказала, что я попросила привезти из России. И таким образом завязался наш small talk перед записью подкаста.
Ну вот видите, у нас чисто англосаксонский тип беседы получается. Вот, предмет – беспроигрышный вариант, потому что обычно у человека могут быть какие-то кольца интересные, перстни. Он может даже держать стакан с кофе в руках, и мы можем поинтересоваться, где он его купил, потому что запах чудесный и так далее. И вот это абсолютно работает везде, в любой культуре у нас тоже. Тоже работает тема события, например. Если мы находимся на каком-то общем объединяющем нас событии, то, ну, грех не спросить, понравились ли ему спикеры, первый ли раз он на этой выставке, вариаций много.
Но только не политическое, наверное, событие. То есть сразу прям спрашивать: ну и как вам вывод войск из Афганистана?
Достаточно ли жгучие лозунги? Да, ну имеется в виду какое-то событие культурное или, может быть...
Или бытовое, да, на котором мы все находимся, например, да, собеседники. А я бы хотела еще отметить, что, например, в американской культуре очень развитый повод для смолтока — комплимент. Uh-huh. Это встречается сплошь и рядом, то есть я могу идти по улице, мне могут сделать, или стоять где-то на остановке, например, или в магазине в очереди, и мне могут сделать комплимент по поводу моего платья, моей обуви, там, моей прически, сумки, ну, то же самое, вот то, что вы сказали о предмете, только это такое в форме комплимента, и завязывается тоже разговор. Вообще американцы очень любят комплименты. А вот для России такой жанр подходит, спонтанного комплимента и потом последующего смолтока?
Трудный это вопрос, потому что, мне кажется, мы находимся сейчас в переломном моменте. Дело в том, что в русской речевой культуре есть такое понятие, как ложно понимаемая скромность и непринятый комплимент. Поэтому комплимент для нас жанр опасный. Мы, делая комплимент, все время думаем о том, а что будет, если собеседник его не примет. Вот эти все многочисленные «ну что вы, это платье совсем некрасивое, оно вообще старое, мне его сестра 5 лет назад подарила».
Да, или я просто голову помыла.
Да, что-то подобное. Ну откуда это идет? Это все связано с, опять же, из детства. Я последняя буква в алфавите. Будь как все, там не высовывайся, все мы это хорошо помним. И поэтому для нас комплименты – это чуждая стратегия, к сожалению, потому что она действительно очень рабочая, она очень хорошо настраивает на кооперативную коммуникацию. Но мне кажется, сейчас ситуация начинает меняться, и я все чаще и чаще слышу, как люди делают друг другу комплименты и учатся их принимать. Вот учиться принимать комплименты – это, наверное, то, что сейчас вот происходит в российской речевой культуре.
Это очень сложно. Это сложно даже людям, которые не находятся внутри вот этой культуры, как я, например. Mm-hmm. То есть я переехала 4 года назад, я все-таки иногда наведываюсь в Россию, но все-таки я нахожусь здесь, и мне все равно до сих пор иногда бывает сложно, я себя чувствую как-то неловко, когда мне делают комплимент, и я действительно учусь до сих пор реагировать на комплименты.
Совершенно верно, да. У меня подруга переехала тоже в Америку недавно, и она очень эффектная дама. И она написала: «Я выхожу в каком-то старом сарафане, а мне делают комплимент». Тяжело, хотя человек образованный, прекрасно говорит на английском, и все замечательно, но переступить через свой культурный код гораздо тяжелее, чем выразить словами на том или ином языке.
А какие темы запретные для смолтока? Ну, мы уже выяснили, что это политика, семья, какие-то очень личные вопросы, а что еще?
Финансовая дистанция, однозначно. Причем даже не вопросы о том, кто сколько зарабатывает. Здесь надо научиться, потому что, когда мы обсуждаем какие-то вещи, ну, например, какой-то отдых со своим собеседником, не зная о его финансовом состоянии, мы можем невольно просто затронуть тему финансов, потому что человек не сможет поддержать разговор в силу того, что он никогда не отдыхал на курортах такого класса. Они либо слишком выше, либо слишком ниже. Так тоже может оказаться, да, того, о чем мы говорим. Здесь надо быть, конечно, очень осторожными. Естественно, это религиозная тема, и эта тема сейчас становится все более таким табуированным предметом разговора, к сожалению. Ну и интеллектуальная дистанция, когда вдруг с незнакомыми людьми начинаешь обсуждать какие-то культурные события, а человек в этом совершенно не разбирается, и возникают смешные там истории, как вы относитесь к Содзи Симадзи, там, да, очень хороший художник, там, ну что-то из этой серии.
Ну, это скорее, наверное, случай, когда не то что табу, а тот случай, когда не срабатывает смолток. То есть он просто может не сработать, и наша коммуникативная задача не будет выполнена, если мы будем выпендриваться. Так, если просто говорить.
Вот это самое слово.
А как отвечать на вопрос «как дела»? Это ведь тоже часть смолтока. В Америке на него не надо отвечать, это просто часть приветствия. То есть просто говоришь «как дела?», «хорошо», у тебя спрашивают, ты тоже говоришь, что все хорошо, отлично, great, и пошел дальше. А в России есть какой-то, ну, я не знаю, какой-то речевой этикет в этом смысле, как отвечать на вопрос «как дела?».
Ну, вот английские, американские дела и русские дела в этом смысле разные дела, потому что мы действительно отвечаем на этот вопрос, и невежливо воспринять его просто как приветствие и просто как формальную «окей», «хорошо». Особенно мы не любим, когда нам отвечают «нормально». Это совсем уже похоже на стратегию дистанцирования. Мы этого не любим. Ну, наверное, держать собеседника за пуговицу и выкладывать ему все события своей последней недели там тоже не стоит. Выработать для себя какие-то краткие формулы «все хорошо» и одно пояснительное предложение. Вот недавно переехали в новый дом. Дальше, если собеседник хочет, то он развивает этот разговор. Если нет, о, здорово, поздравляю вас, все, вы разошлись. Здесь, конечно, тоже надо знать меру.
То есть лучше всего сообщить какую-то небольшую новость, когда у вас спрашивают, как дела.
Да, потому что фразы «нормально» и «все по-старому», они все-таки воспринимаются как-то грустно.
И как-то так «отвяжись».
Да,
что-то
да,
в этом
да.
роде. Но, с другой стороны, и жаловаться. Русские люди, мне кажется, очень любят жаловаться. И действительно, на вопрос «как дела?» часто все выкладывают и говорят, как у них все плохо и жизнь не удалась. Наверное, этого делать тоже не стоит.
Да, здесь нейтральность как раз наше главное оружие.
А можно ли научиться искусству смолтока? Где этому учат?
Ну вот, это, конечно, вопрос непростой, потому что когда в речевой коммуникации есть какая-то лакуна, то очень сложно ее заполнять. Смолток относится к жанрам фатической так называемой коммуникации. Это коммуникация, которая не несет большой смысловой нагрузки, но, тем не менее, выполняет очень важную социальную функцию, потому что она позволяет подбодрить собеседника, позволяет поддержать контакт. Этот жанр относится к тем же жанрам, как просьбы, приветствия, прощания, вот те же комплименты, поздравления. И для нас не вызывает проблем там, поздороваться с кем-то, потому что эти жанры, они загружены в нас с самого раннего детства. Как в англичанина загружен этот смолток. У нас проложены определенные рейсы, по которым мы едем, и мы точно знаем, как в какой ситуации себя вести. А вот со смолтоком все гораздо сложнее. Я иногда сравниваю введение смолтока с посадкой самолета на взлетно-посадочную полосу корабля, плывущего в океане. То есть мало того, что нужно уместиться в рамки заданной полосы, так надо еще не забыть про океан, то есть вот те обстоятельства, которые бушуют вокруг, да, ситуация, в которой происходит смолток. Мы помним не только с кем мы говорим, мы помним, где мы говорим, в какой ситуации мы говорим, в каком настроении находится собеседник. Может быть, он спешит, может быть, он устал, может быть, он не расположен сейчас общаться, а нам необходимо его внимание к себе привлечь. Так же сложно, как пилоту, сложно посадить свой истребитель на этот плывущий в океане пароход, вот так же нам иногда бывает сложно приспособиться ко всем условиям, которые выдвигает перед нами смолток. Здесь, конечно, нужно не просто понимать, как говорить, что говорить. Да, наша книга, она раскрывает определенный набор тем. Мы действительно даем речевые образцы, мы даем даже формулы, как вести светскую беседу, как уходить от неприятных вопросов, как можно контраргументом сбить собеседника и так далее. Но для данного конкретного жанра этого недостаточно, потому что я думаю, что и наши слушатели, и вы узнаете себя в ситуации, когда приходишь в незнакомую компанию, тебе обязательно нужно в нее влиться, а ты буквально не можешь этого сделать, потому что, во-первых, ты долго подбираешь фразы, а во-вторых, ты просто чисто физиологически оказываешься скован, потому что это страшно, это некомфортно, это нужно не просто себя преодолеть, тут нужно еще и свои культурные коды преодолеть, что тоже довольно непростая ситуация. И поэтому мы, когда с Айнуром работали над этой книгой, а Айнур, надо сказать, он довольно известный коуч, специалист по бизнес-тренингу, и он мне сказал, знаешь, нам обязательно нужно в эту книгу включить главы, которые помогают бороться еще и с психофизиологическими зажимами, с нашими страхами, как это преодолевать. То есть мало того, что на уровне языка, на уровне физиологии и на уровне культуры. Получилось вот такое вот многоэтажное здание. Конечно, это можно освоить, это можно понять. В первую очередь, почему мы такие медведи на этом спецком рауте? Что ж нам мешает-то, что ж нас останавливает? Понять, как преодолевать собственную физиологию и немоту. Ну и научиться конкретным формулам, посмотреть, как это работает в тексте. Очень помогает, конечно, общая начитанность. И часто привожу примеры из художественной литературы. Ну, например, мастер смолтока — это, безусловно, манипулятор Остап Бендер. Там просто можно читать начало «12 стульев», как он входит в доверие к Кисе, к дворнику, к Эллочке-людоедочке. Он мастерски делает, у него там масса всевозможных приемов.
Ну и практиковаться, конечно, важно.
Конечно, безусловно.
А, кстати, у меня такой вопрос возник. А есть какая-то связь, вот какая-то корреляция между тем, насколько развит смолток в той или иной стране, нации, культуре и успешностью этой нации?
Сначала хотелось мне ответить «да», но когда мы жили в Эквадоре, это Латинская Америка, дело в том, что я не владею испанским языком, а в Эквадоре не говорят по-английски вообще. Первое, что я заметила, прилетя в эту страну, это то, что со мной все разговаривали. Их не останавливал тот факт, что я, постоянно выучив одну фразу, я не говорю по-испански, что я эту фразу повторяю как заклинание, потом я ее повторять перестала, потому что она не имела действия на моих собеседников. И они как-то все равно умудрялись доносить свою мысль. А латиноамериканцы хорошо умеют вести смолток. И вообще в Латинской Америке есть эта культура, как и в многих восточных странах. Ну, например, китайцы вот очень любят говорить о еде. Латиноамериканцы тоже говорят о еде, о погоде. Действительно, очень хорошо развита коммуникация с малознакомыми людьми. Но что мы знаем о экономическом положении Эквадора? То есть, наверное, нет. Скорее, это будет связано с общим ощущением себя в этой стране. У нас же есть даже такие определения. Ой, страна очень приветливая. Ой, там очень милые люди. Там очень комфортно себя ощущаешь. То есть, скорее, будет вот с этим связано.
Ну, и я в заключение хотела в целом спросить, а зачем, по-вашему, нужен смолток? Чем он нам помогает в жизни?
Смолток, конечно, много применений. Это и деловая среда, да, и бизнес-среда, и нетворкинг, и налаживание связей в социальных сетях. Но если сказать в общем и целом, то если люди собираются в какую-то группу, то с очень большой долей вероятности многие из них вступят в отношения дружеские, кто-то в партнерские отношения, даже в интимные отношения могут вступить, а кто-то с той же долей вероятности друг другу страшно не понравится и станут врагами, будет полный провал коммуникации. И вот смолток, он как раз помогает налаживать это кооперативное общение, которое мы можем применить, ну, абсолютно в любую сторону, куда бы нам потом не захотелось.
Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в гостях сегодня была Татьяна Шахматова, кандидат филологических наук, писатель, популяризатор науки, соавтор книги «Искусство очаровывать незнакомцев». Всем рекомендую ее прочитать, всем, кто интересуется искусством смолтока. Я напомню, что вы слушали подкаст «Знаем толк». Это программа о языке и о языках. Меня зовут Ксения Туркова, и я вам напоминаю, не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо!